Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами продолжаем размышлять об экологической проблеме и о том, какой ответ на нее готова предложить Церковь. По мнению нашего следующего собеседника, многое в человеческом отношении к природе становится на свои места, если учитывать, что мир сотворен не случайно и придуман, как поется в известной песне, не нами. У мира есть автор, Бог, а значит, он, скажем так, и правообладатель. Мир принадлежит Богу. И когда природа терпит от человека поругание, мы портим что-то чужое, не ничейное и уж тем более не свое. К этой мысли подводит еще один пастырь русского зарубежья, архиепископ Иоанн Шаховской. Послушаем аудиоверсию его книги «Беседы с русским народом». Фрагмент главы «Случайен ли мир? Тайна творения».
Гармония и красота, которую мы видим в мире среди ясного дня и звездной ночи, не могла возникнуть случайно. Звезды и былинки, цветы и твари, земля и человек сотворены волей премудрого и великого Творца, давшего цель и смысл всему существующему, законы развития, достижения, все большего совершенства и бессмертия. Но есть неверующие и маловерующие. Есть еще невидящие божественного разума в творении. Есть еще спрашивающие себя, не случайно ли возник мир. На вопрос о случайности мира можно ответить без труда, выяснив лишь одно – случайен ли самый случай? Представьте себе, что 5-летний ребенок сел играть в шахматы с чемпионом мира и, не отдавая себе отчета в том, что он делает, двигая фигурами случайно, разбивает все расчеты чемпиона и выигрывает. Возможен ли такой случай? Вернее, такая цепь случайности. Теоретически она, конечно, возможна, но практически шансы против нее так невероятно велики, что она невозможна. Подумайте теперь о том, возможна ли случайность возникновения элементов неорганического мира, и среди них органической жизни, и среди нее мыслящего человека. Возможно ли верить в цепь таких случайностей и в случайность гармонизации между собой всех неисчислимых элементов мира? Возникновение нашей Земли и жизни на ней с точки зрения и математической теории вероятности есть явление в высшей степени непостижимое, чудесное. Не имея разумного сознания, как могла материя установить, сочетать и уравновесить все бесчисленные элементы, входящие в состав мира и жизни человека? Один взгляд на конструкцию нашей Земли уже решает этот вопрос. Ее расстояние от Солнца, необходимое для органической жизни, земная атмосфера, живительность солнечных лучей, диаметр земной коры, количество влаги в мире, точно рассчитанное расстояние Земли от Луны, будь Луна ближе, приливы океанов заливали бы континенты, мера углекислоты и азота в воздухе и в почве, появление гармонически тонкой структуры человека и то, что он выжил на Земле, и многое еще другое, вернее сказать, все в мире указывает на строгий порядок, план, великий замысел и творческую волю, выявившуюся в мироздании. Столь разнообразно и гармонически сочетавшиеся друг с другом условия, необходимые для возникновения и продолжения жизни на Земле, не могли явиться случайно в одно и то же время на одной и той же планете. Жизнь изошла из великой мысли живого Творца. Что такое материализм? Это миф о вездесущей, всетворящей и абсолютной материи, одновременно бессознательной и каким-то странным образом рождающие всякое сознание в мире. Вера в такую материю бессмысленна и нерелигиозна, и ненаучна. Только вера в Бога, Творца жизни отвечает достоинству человека и величию творения. Наука подводит человека к религии, но человек остается всегда свободен душой своей веровать или не веровать в Небесного Отца, открыть или не открыть себя его великому миру. Наука тут не может ничего душе приказать. Душа сама выбирает себе жизнь или смерть, свет или тьму. Но честное научное знание помогает человеку освободиться от суеверий, как от псевдорелигиозных, так и материалистических. От этих суеверий только истина Христова очищает сердца. Только этой истиной и оправдывается жизнь человека.
Это была аудиоверсия книги архиепископа Иоанна Шаховского «Беседы с русским народом», фрагмент главы «Случайен ли мир? Тайна творения». Есть знаменитые слова преподобного Серафима Саровского: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». То есть храни мирный дух в душе, внутри себя, и тогда исправится и окружающая реальность. Применимо ли это к разговору о сохранении природы? Могут ли внутренние, казалось бы, невидимые глазу усилия реально изменить что-то вовне? Наш следующий собеседник полагает, что могут. Таково отношение церкви к окружающей среде и к месту человека в ней. Об этом в своей книге «Вера церкви» пишет современный греческий богослов Христос Яннарас. Он также приводит примеры цивилизаций и исторических периодов, где бытовое, повседневное, ремесленное отношение к материи, к камню, к земле, к воде было именно таким, как к частям Божьего творения, как к тому же праху земному, из которого созданы и мы сами, как к тому, что имеет отношение к нашей душе и к нашему пути к Богу. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Христоса Яннараса «Вера церкви».
Основываясь на божественном откровении, явленном в истории и в Писании, святые отцы так определяют цель творения. Бог создал мир, чтобы всякая тварь участвовала в божественной жизни и славе, то есть в преизбытке божественного бытия, чтобы Бог был все во всем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. Бог есть полнота существования и жизни, и потому Он желает, дабы все творение приобщалось к этой полноте и стало выражением божественной жизни, того единения в любви, что составляет образ бытия Бога. Однако процесс существования вовсе не представляет собой автоматического движения к конечной цели, участию в божественной жизни. Энергия, конституирующая материю мира, не есть слепая и автономно действующая сила, подталкивающая сотворенные Богом сущности к достижению экзистенциальной полноты. Приобщение тварной природы к жизни нетварного божества не может быть следствием необходимости, но совершается как дело личностной свободы. Между тем, единственной тварной сущностью, способной реализовать свою жизнь как свободу, является человек. Вот почему и Священное Писание, и Святоотеческое Предание видят в человеке посредника, способного привести весь созданный Богом мир к осуществлению его экзистенциальной цели, конечного смысла его существования. Между тем, чем мир является актуально, и тем, чем он призван быть, стоит человеческая свобода, которая только и может преодолеть разрыв между существованием мира и целью этого существования. Выражаясь языком церкви, человек призван быть священником, привести к Богу всю тварную природу, воссоединить с божеством персть этого мира. Часто у отцов можно встретить определение человека как микрокосма, ибо он объединяет в своем естественном составе элементы всей Вселенной. В результате грехопадения человека, его противоприродного искажения, как мы это увидим в следующей главе, элементы тварного космоса и в самом человеке, и вне его пришли в состояние раздробления и разделения. Тем не менее, даже после грехопадения человек остается личностным существом, логической и психосоматической ипостасью. Он сохраняет способность динамично реализовывать в своей личности единство мира, восстановить цельность мирового логоса актом личного ответа на призыв Бога и тем привести тварь к соединению с нетварным бытием. Лишь человек способен выявить мировой логос как логос личностный, как благодарение, возносимое Создателю его созданием, способен придать лежащей в основании мира энергии устремленность к достижению конечной цели тварного бытия. Вот почему, по словам Писания, тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Послание к римлянам, глава 8, стихи с 19 по 22. В наше время, в результате неверного религиозного воспитания, у многих людей сложилось представление о церкви как о некоем орудии или средстве, способном обеспечить индивидуальное спасение каждого из нас. В понимании этих людей спасение – нечто вроде выживания в потустороннем мире после смерти. Между тем, в действительности, церковь возлагает на каждого человека безмерную ответственность, а вместе с ней неслыханную честь – привести к спасению весь мир, плоть которого есть наша плоть и жизнь которого есть наша жизнь. Спасение заключается, согласно учению Церкви, в освобождении от пут разложения и смерти, в преобразовании простого выживания в экзистенциальную полноту, в причастии твари образу нетварного бытия. Аскетическая практика. Церковное учение о мире – это не набор умозрительных положений, не абстрактная теория, не догматическая интерпретация реальности, но динамичное знание, полученное тернистым путем общения с миром. Человек не в состоянии постигнуть истину об основах тварного бытия, если он подходит к явлениям природы как к нейтральным объектам, видя в них лишь орудие удовлетворения его собственных желаний и потребностей. При таком ограниченном, объективированном и утилитарном подходе к миру мы можем достигнуть фантастических успехов в развитии наших позитивных наук и в сфере их практического применения, то есть в технологии, но мир по своей сути останется для нас непознанным, иррациональным, алогичным, как некий призрак, висящий над бездной небытия. Всякий настоящий художник прежде всего выходит за пределы объективного восприятия мира. Живописец, например, пытается передать на полотне уникальность предмета, лица, пейзажа, так как он сам его видит. И выражает в художественных образах то особое неповторимое отношение, что возникает между его личностью и изображаемой реальностью. Его не интересует фотографическая точность, иначе он был бы ученым, а не художником. Он потому и является художником, что стремится раскрыть даже в самых ничтожных предметах повседневного быта сияние уникального логоса, обращенного именно к нему. В свою очередь, в самом восприятии этого логоса проявляется иной личностный логос, ибо живописная манера всегда единственна и неповторима. Однако существует и более высокая ступень подобного отношения к миру, его восприятия. Речь идет о том, что Церковь называет аскезой. Аскеза – это опыт отказа от свойственного человеку эгоистического стремления рассматривать все вещи как нейтральные объекты, предназначенные для удовлетворения его потребностей и прихотей. путем самоограничения и подчинения общим аскетическим нормам мы преодолеваем эгоцентризм собственной природы и перемещаем ось нашей жизни, нашего «я», в сторону личного взаимоотношения с окружающим миром. Отношения же устанавливаются лишь после того, как мы действительно откажемся от внутреннего стремления к господству. И тогда мы начинаем уважать все, что видим вокруг себя, начинаем открывать, что мы окружены не просто объектами, безличными орудиями удовлетворения наших утилитарных потребностей, но сущностями, то есть плодами творческой деятельности, свойственной личности. Мы обнаруживаем личностный характер мирских даров, уникальность логоса каждой вещи и возможность взаимоотношения с ним. В нас открывается возможность единения в любви с Богом. Наши отношения с миром превращаются в опосредованную связь с Богом, Творцом и Художником мира, а истинная полезность мира для нашей жизни раскрывается тогда перед нами как возможность постоянного приближения к истине, как все более глубокое познание, недоступное никакой позитивной науке. Позволю себе вновь обратиться к конкретному примеру. Какой-нибудь тривиальный обиходный предмет, скажем, карандаш или авторучка, всегда находится у нас под рукой, и мы пользуемся им равнодушно и машинально, не придавая ему никакого особого значения. В случае потери заменяем его другим, и дело с концом. Но если та же самая вещь связана для нас с каким-либо дорогим воспоминанием, например, подарена любимым человеком, тогда ее ценность в наших глазах будет соответствовать глубине и силе наших чувств к человеку, о котором она напоминает. Каждый раз, когда мы берем эту вещь в руки, мы не просто используем ее по назначению, но условно через нее получаем помощь от любимого человека. Так предмет, нейтральный для других, становится фактом отношения, связи, личного общения, непоколебимым подтверждением любви. А ведь это лишь не совсем удачные примеры из повседневной жизни. Мир же не просто подарок на память, преподнесенный человеку Богом, но динамично реализующаяся полифония логосов, воплощающая любовь Творца в его творении. И к человеческой свободе обращен призыв – привести в гармонию эту полифонию тварного мира актом приятия божественной любви. Мы говорим о таком типе искусства, технологии, экономики и политики, в котором отражено уважение к миру, отношение к нему как к дару любви, в котором присутствует стремление познать неповторимый логос каждой вещи и удивительную способность материи воплощать отношения между Богом и человеком, благодаря чему тварное обретает возможность причастия к жизни нетварного. Цивилизация такого типа процветала в эпоху, называемую византийской и поствизантийской. Здесь не место подробно разбирать, каким образом юридические институты Византии, экономические структуры и частная активность являлись выражением церковной космологии в практической жизни. Этой теме посвящена обширная литература. Скажем лишь, что было бы достаточно в подробностях изучить архитектуру любого византийского храма или же технику каменной кладки, чтобы непосредственно уловить дух этой цивилизации, то уважение к внутренней жизни материала, которое испытывает строитель, избегающий какого бы то ни было насилия над камнем, каких бы то ни было попыток подчинить материал произволу своих собственных замыслов. Используя природную материю, византиец при этом высказывает полное самоотречение – отказ от эгоцентрического тщеславия. Он позволяет самому материалу выразить свой логос, установить диалог с мастером, диалог, который сегодня не в состоянии воспроизвести никакая строительная техника. Наша сегодняшняя цивилизация, антипод Византии, Поэтому нам почти невозможно следовать этике византийского подхода к миру, в котором превыше всего стояла истина. Сегодня наши отношения с миром становятся все более опосредованными. Они осуществляются через машины, подчиняющие природу и ее стихии потребностям нашего разума, подавляющие всякое сопротивление материала, навязанным ему рассудочным схемам. Это индивидуалистическое давление на природу представляется нам совершенно нормальным способом существования, въевшимся в наши плоть и кровь. Мы привыкли одним нажатием кнопки получать свет, тепло, прохладу, увеличение скорости, телесвязь и массу других незамедлительных выгод. Во всех этих вещах самих по себе нет ничего плохого. Напротив, они вполне хороши по своей сути, так как упрощают человеческую жизнь, облегчают бремя бытовых забот, которые еще недавно человек был вынужден нести, чтобы выжить. Но в то же время они высвобождают людскую ненасытность, эгоцентрическую инстинктивную жажду обладания, потребления, безудержного чувственного наслаждения. Как бы то ни было, индивидуалистическое насилие человека над миром, осуществляемое с помощью современной техники, является практическим приложением той космологии, что считает природу нейтральной и безличной средой, назначение которой – служить нуждам и желаниям человеческого рода. Здесь не осталось ни малейшего намека на личные отношения с миром, на реализацию жизни как единение в любви. Однако интенсивное внедрение в практику миропонимания, обладающего столь радикальным антихристианским характером, явно оказывается разрушительным для жизни и несет в себе угрозу гибели как природы, так и человека. Загрязнение окружающей среды, истощение энергетических ресурсов, отравленная атмосфера больших городов, загнивающие водоемы, бесплодные почвы, токсичные пестициды и прочие тревожные симптомы, среди которых живет сегодня человек индустриального общества, являются признаками трагической ошибки, совершенной человеком в его отношениях с миром, ошибки, стремительно приобретающие размеры смертельной опасности. То, что мы называем прогрессом и развитием, оборачивается на деле насилием над природой и ее разрушением, а для людей – неизбежными страданиями и угрозой гибели. В наши дни впервые необходимость уважения к миру и смирения в познании истины о мире, потребность в восстановлении справедливых отношений между миром и человеком становится буквально вопросом жизни или смерти.
Это был фрагмент аудиоверсии книги современного греческого богослова Христоса Яннараса «Вера Церкви». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».